Радио Прага. Новости.
Чешский премьер. Чехия должна остаться в самом ядре ЕС и как можно скорее ввести евро. Чехия налаживает сотрудничество с Татарстаном в сфере сельского хозяйства и туризма. New Space Technologies представила новый чешский беспилотник. Чешская республика должна остаться одной из составляющих ядра Евросоюза и, по мере возможности, как можно скорее ввести общую валюту – евро. С учетом интересов национальной экономики, основанной на экспорте, иной путь, по мнению премьер-министра Богуслава Соботки, не представляется возможным. «Все, кто каким-либо образом допускает мысль о выходе страны из состава ЕС, – заявил Соботка, – являются сумасшедшими или полусумасшедшими». С данным заявлением глава чешского правительства выступил на заседании Союза промышленности и транспорта Чешской Республики, которое состоялось в понедельник, 9 октября, в рамках международной машиностроительной выставки в Брно. Чешская делегация нанесла визит Республике Татарстан, в рамках которого обсудила перспективы сотрудничества с этим российским регионом. Местные власти пригласили чешских инвесторов для работы в сфере сельского хозяйства, производства строительных материалов и индустрии туризма. В ходе встречи с руководителем Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талией Муйнулиной представитель чешского агентства поддержки торговли Чектрейд Штепан Йилек предложил запланировать конкретные этапы по взаимодействию, начав с машиностроительных предприятий, и заявил, что чешские компании заинтересованы в создании совместных с Татарстаном производств. На данный момент почти 70% объема экономического сотрудничества Чешской Республики и Республики Татарстан занимает машиностроение, энергетика и транспортные системы. Двусторонний внешнеторговый оборот за первое полугодие 2017 года составил $202 миллиона. Чешская компания New Space Technologies провела презентацию проекта по созданию новых беспилотных летательных аппаратов гибридного типа «Кантас». New Space Technologies планирует создание семейства из трех моделей – Кантас А, Advanced, Кантас E, Endurance и Кантас S, Speed – на основе единой схемы с различными техническими характеристиками. Представители New Space Technologies, которая входит в состав Чехословак Групп, надеются на то, что их продукция заинтересует прежде всего чешских покупателей, в частности армию Чешской Республики, руководство которой рассматривает возможность закупки крупной партии беспилотных летательных аппаратов. Арбитражный суд Кемеровской области отложил до 13 ноября разбирательство по делу о банкротстве открытого акционерного общества «Шахта Заречная» из-за необходимости завершения аудита предприятия и других активов угольной компании. Против этого выступило акционерное общество «Чешский экспортный банк», чьи требования составляют 207,9 миллионов рублей, около 3,5 миллионов евро, и предложил признать банкротом «Шахту Заречная». Представитель чешского банка Сергей Обухов указал на то, что в деле не представлено никаких документов о проводимой работе, а кредиторы Заречной не получают документальной информации о текущей ситуации на шахте. Ньюкасл Юнайтед заинтересован в приобретении защитника пражской Славии Якуба Югаса. Об этом информирует сервер eSports.cz со ссылкой на британское издание The Chronicles. По его данным, клуб английской премьер-лиги собирается предложить за 25-летнего футболиста около 2 миллионов фунтов. Сообщается, что в покупке Югаса лично заинтересован главный тренер «Сорок» Рафаэль Бенитес, собирающийся укрепить защитные порядки команды, которая сражается за право остаться в элите английского футбола. В среду, 11 октября, в Чехии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный и юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Максимальная температура воздуха ночью от 7 до 11 градусов, а днем от 14 до 18 градусов. Выпуск новостей подготовили Тимур Кашапов и Екатерина Сташевская.
Мы продолжаем нашу программу. В студии Радио Прага с вами Ольга Васенкевич. В нашей программе мы познакомим вас с актуальными событиями дня. Тысячи врачей по всей Чехии завязали во вторник черную ленточку на рукаве. Так они протестуют против увеличения объема работы и низких зарплат. Первый динозавр, останки которого были обнаружены на территории Чехии, наконец-то получил свое имя. В нашей сегодняшней рубрике «Разговор напрямую» мы узнаем о выдающихся чешках, которые жили и работали во имя прославления своей страны. Оставайтесь с нами на волнах Радио Прага. Во вторник тысячи практикующих врачей по всей Чешской Республике завязали на руку черную ленточку. Так доктора протестуют против предлагаемого законопроекта на грядущий год, в соответствии с которым увеличится финансирование больниц, однако заработные платы останутся прежними. Но недовольны чешские доктора не только этим. Черная ленточка на рукаве, которую многие пациенты во вторник смогут увидеть в сотнях приемных врачей по всей Чехии, вовсе не означает траур. Это знак протеста против сложного административного управления, растущего объема работы и низкой заработной платы, которая в грядущем году так и не повысится, несмотря на то, что в бюджет больниц поступит больше средств. Под сложным административным управлением подразумевается заполнение все большего числа документов, обязательное введение электронных рецептов и электронный учет выручки. Все это лишь прибавляет докторам работы, которые, кстати, обращают внимание на то, что не молодеют. В 2020 году пятой части чешских врачей будет 65 лет, то есть они будут вправе отправиться на заслуженную пенсию. Участие в акции протеста, по предположениям Ассоциации амбулаторных врачей, во вторник примет 10 тысяч докторов по всей республике. На вопрос, почему государство увеличит финансирование больниц, но не поднимет зарплаты врачам, чешскому радио отвечает заместитель министра здравоохранения Роман Примула.
Вся система здравоохранения основана на сети больниц. Если же посмотреть на реальную ситуацию в этом секторе, то мы сталкиваемся с уходом как врачей, так и медицинских сестер. Если же оценивать ситуацию в секторе практикующих врачей, там она более стабильна. Хотя и нужно признать, что возрастная структура там не идеальна. У амбулаторных врачей наблюдается систематический рост. Так что при оценке приоритетов абсолютно логичным является доминантное финансирование больничного сектора. Выгодноценить этих приоритетов целое логическое,
что мы должны доминантно дотовать этот сектор больничный. В новом законопроекте Министерство здравоохранения планирует выделить больницам на 9 миллионов крон, 346 тысяч евро больше. В частном амбулаторном секторе при этом планируется увеличение бюджета на 2,1 миллиарда крон, 80,7 миллиона евро.
Данное увеличение, в общем-то, можно назвать комплексным. Это означает, что сюда включается целый ряд изменений, например, замена амальгамовых пломб на белые, а также растущие объемы в ряде областей с этим связанных. То есть это вовсе не означает, что данная сумма будет распределяться на зарплаты.
Когда же дождутся повышения зарплат практикующие врачи?
Практики, самозрежно, мусі троху почекати, protože я си не мислим, що вони би були.
Им, разумеется, придется подождать. Я не думаю, что у этих врачей такие уж низкие зарплаты. Приводимый ими аргумент звучит так, что зарплаты их сестер должны быть на 10 тысяч крон, 385 евро, выше, чтобы их можно было сравнить с зарплатами в госучреждениях. Я думаю, что это не совсем корректно, потому что нагрузка медсестры при уходе за лежачими больными или в реанимациях, где работают посменно, несравнима с работой медсестры, которая работает лишь в утреннюю смену, да еще зачастую при сокращенном графике. К тому же в частном секторе врач способен самостоятельно повысить зарплату медсестры, и государство тут ни при чем.
Продолжает Роман Примула. Протест врачей, проходящий по всей стране во вторник, связан и с растущей бюрократией в медицинском секторе. Например, врачи протестуют против обязательного использования системы электронных рецептов. Больше всего трудностей это приносит врачам старшего поколения. Возможно ли, что государство пойдет им навстречу?
То, что будут вводиться электронные рецепты, известно уже довольно давно. Причем, как только приближался срок, начинались протесты, и данное нововведение вновь откладывалось. В этом году было принято решение, что дальше это откладываться уже не будет. Мне трудно представить, что в 21 веке может действовать тот аргумент, что у нас нет компьютеров, и мы не можем этим пользоваться.
На 20. století будем стále аргументовать тем, что не имеем почитача, что не сме способны это využívать.
Подытожил Роман Примула. Отыскать на территории Чехии останки динозавров, живших здесь десятки миллионов лет назад, удается далеко не часто. Подобные находки – это настоящее событие для научного мира. Первый динозавр, останки которого были обнаружены на территории Чехии, получил свое название в честь художника Сдэника Буриана. О подробностях расскажет Екатерина Сташевская.
О том, как выглядело доисторическое животное, рассказывает палеонтолог и автор проведенного исследования Даниэл Мадзея.
Так, новый чешский динозавр достал имя Бурианосаурус августай. Захвалялся с ней в подстате ином
одна. Первый чешский динозавр получил имя Бурианозавр августай. Из всего его скелета сохранилась только одна левая бедренная кость, которая была найдена в 2003 году недалеко от города Кутна-Гора в осадочной горной породе, образовавшейся, вероятно, после сильной бури или цунами. Судя по всему, на протяжении какого-то времени тело динозавра плавало в море, поскольку на кости видны следы от акульих зубов. По нашим подсчетам, бурианозавр жил приблизительно 94 миллиона лет назад, в начале верхнего мелового периода. Это где-то на 30 миллионов лет раньше, чем, скажем, популярный тиранозавр Рекс.
Длина чешского динозавра составляла 3-4 метра. По словам ученых, речь шла о виде, обитавшем, как правило, на островах. Свое название бурианозавр получил в честь чешского художника, иллюстратора приключенческих книг Сдэника Буриана, который, помимо прочего, прославился и палеонтологическими реконструкциями, созданными в соавторстве с профессором Йозефом Аугустой. Что нового способна привнести чешская находка в мировое палеонтологическое сообщество?
Прежде всего, наше исследование интересно тем, что бурианозавр является довольно ранним представителем более крупной эволюционной цепочки – птицетазовых динозавров, также мы их называем орнитоподы. У нас таким образом появилась новая информация относительно возникновения данной группы и характерных признаков ее самых первых особей.
Vzniku té skupiny, jaké znaky, které můžeme u té skupiny očekávat u nejranějších představitelů.
Продолжает Мадзия. Что в целом мы знаем о том, какие виды динозавров жили на территории современной Чехии? Были ли здесь для них подходящие условия?
My to bohužel moc nevíme, a to hlavně proto, že během té doby, kdy dinosauři žili,
к сожалению, известно нам немного, так как в период мезозойской эры, когда жили динозавры, Европа являлась архипелагом. Тут были острова самых разных размеров. Наш бурианозавр обитал на относительно большом острове, который назывался Ринско-Чешский.
Жил на таком большом острове, который се именует Ринско-Чешский.
На сегодняшний день ученым известно о двух динозаврах с чешскими корнями – бурианозавре, который совсем недавно получил свое официальное название, и его плотоядном сородиче, чьи останки в свое время были найдены около города Брно. Вы сказали, что кость бурианозавра была обнаружена еще в 2003 году. Как часто вы возвращаетесь к более старым археологическим находкам?
Этот конкретный динозавр был описан в 2005 году исследовательской группой Карлова университета. Тем не менее, тогда еще не было возможности отнести его к числу новых видов. С того времени многое изменилось, поскольку 12 лет назад нам еще не было известно такое количество динозавров, как сейчас. Таким образом, в 2005 году бурианозавр был лишь включен в определенную категорию, но название тогда не получил.
Заключает Даниэл Мадзе. Еще одна нелегкая задача – воссоздать наиболее точный портрет недавно найденного динозавра, особенно если учесть, что в вашем распоряжении имеется всего лишь одна кость. Однако и это для чешских специалистов не проблема. Помогают им в этом анатомические данные и сведения о родственных динозавров. Все результаты проведенных исследований были опубликованы в престижном журнале Journal of Systematic Paleontology.
Прошлое столетие с полным основанием можно назвать веком феминизма, когда женщины начали активно проникать в политическую, общественную и творческую сферы. А что привнесли в культуру, политику, науку своей страны выдающиеся чешки? Радио Прага продолжает свою беседу с Татьяной Аникиной, автором книги «Лица и судьбы. Женщины в чешской истории 20 века». У микрофона Ларета Вашкова.
Разговор напрямую.
Напомним, что свою кандидатуру на должность главы государства Ярослава Мозырова, врач, писательница и переводчица, о которой говорили как о самом динамичном и жизнерадостном политике того времени, выдвинула в 2003 году.
Да, она проиграла выборы, но она на них пошла. Для страны, в которой власти никогда женщины не было, это был огромный шаг. То есть практически переломный момент от 20-го к 21 веку.
Чем Мозыровой обязана чешская медицина?
Ее мечтой было стать пластическим хирургом. На самом деле она занималась проблемами реабилитации, восстановления пациентов после тяжелых ожоговых травм. Она очень известна тем, что она была тем врачом, которая пользовала Яна Палаха после той трагической истории, когда он поджег себя в знак протеста против вторжения советских войск на территорию Чехословакии.
Ярослава Мозырова не являлась его лечащим врачом. Однако, когда Яна Палаха привезли в больницу в районе Королевские Винограды, именно Мозырова дежурила в отделении. Все дни, когда он пребывал в вагоне, доктор находилась при нем.
Она читала ему все телеграммы и письма. Она слушала его последние слова. Именно ей был задан им вопрос, не зря ли это все я сделал.
Это происходило, напомним нашим слушателям, в нескольких километрах от места, где размещается наше чешское радио.
До той же улицы, только чуть дальше. И это было большое для него потрясение. Как, собственно, и вся работа в клинике с тяжелыми ожогами больными. И все время видеть вот это было очень тяжело. Каждый врач ищет для себя свой выход. Она искала выход в живописи. Она хорошо рисовала. Но еще в большей степени она искала выход для себя в переводах. Она прекрасно владела английским языком и переводила в большом количестве романы, детективные романы знаменитого английского писателя Дика Фрэнсиса. То есть благодаря ее переводам Чехия знает этого писателя. Она его встречала здесь. По-моему, приезжал, они встречались с Гаулом, они при него принимали высоко. Но это ее заслуга. То есть, собственно говоря, чехи знают Дика Фрэнсиса по переводам именно Мозыровой.
Медицина играла все-таки первую скрипку в ее...
До определенного момента. Наступил момент, когда она, по ее собственному признанию, это еще было до революционных событий в конце 80-х, начала 90-х годов, когда ей показалось, что обстановка в клинике становится уже невыносимой для нее. Она была такой бунтаркой по натуре все-таки. И тогда она решила, что все, я ухожу из медицины, я иду на пенсию, сажусь в Пардубицах, где любимые были ее стадионы для скачек, вот эти все, и она любила лошадей очень. И все, я ухожу на пенсию, буду продолжать переводить. Но в это время случилась революция. И ее старый друг детства, Вацлав Гавел, они дружили с детские годы, встречались, когда они были совсем детьми. По сути дела, пригласил ее в политику. Она оставила медицину, но не ушла на пенсию. Она ушла в политику.
После падения коммунистического режима в Чехословакии Ярослава Мозырова была заместителем председателя чешского парламента, послом в Австралии и в Новой Зеландии, работала в чешской комиссии ЮНЕСКО и один срок даже ее председателем, а также заместителем председателя чешского сената.
Политическая карьера в конечном итоге завершилась тем, что она баллотировалась на пост президента. Но, к сожалению, это была очень тяжелая уже история, она была тяжело больна. И жизнь ее оборвалась, она так... Но она прожила долгую и счастливую, наверное, жизнь.
Ярослава Мозырова не единственная врач, о которой писала Татьяна Аникина. Одна из глав ее книги посвящена власти Калаловой, которую называли Альбертом Швейцером в юбке. Выполнивший, как вспоминал Томаш Гарик Масарик, объем работы, которую не каждый мужчина осилит.
Была еще совершенно замечательная, потрясающая совершенно чешская женщина, которая начала заниматься медициной, когда это еще было достаточно сомнительно для женщин. Молодая девушка из провинции. Приезжает в Прагу, поступает в Карлов университет. Причем поступает одновременно на философский факультет и на медицинский. А почему на философский? Потому что одно из ее профильных таких интересов было изучение языков. Она с детства была очень способна к языкам. И в то же время она хотела стать доктором. Она знала огромное количество языков с детства. Английский, французский, итальянский, русский. Но самое интересное произошло, когда она стала учиться в университете и мечтала стать врачом. Достаточно простая семья, ну, то есть, ну, как, относительно простая. Отец ее был учителем, и ей, собственно, поручили карьеру учительницы в лучшем случае. Такая скромная учительница начальных классов, ну, да, знающая языки, уже хорошо. Наскребли ей немножко денежек, отправили ее в Вену, чтобы она подучила немецкий. Внучка вернулась и сказала папе: папа, я уезжаю в Прагу, поступаю в Карлов университет. И поступила, и стала учиться. И она собиралась стать хирургом. Собственно говоря, она хирургией занималась до определенного момента, когда на одной из лекций знаменитого в то время профессора не узнала о том, что существует целая отрасль медицины, до сих пор мало изученная, и это инфекционные заболевания. И тут она поняла, вот оно, чем я хочу заниматься. А на лекции сказали, что, знаете, конечно, все это замечательно, но проблемы-то лучше изучать на Востоке. Оттуда нам все идет. Она сказала: хорошо, тем лучше. И стала учить персидский. А до этого она учила турецкий, чтобы получать из Турции журналы по медицине и читать их на том языке, на котором они были написаны. Она учила персидский, он учил турецкий. И она, закончив, получив образование, медицинское образование, поработав какое-то время в Брно, решила для себя, а почему бы не открыть, не изучать проблему на месте и одновременно открыть клинику чешскую.
Средств для осуществления столь дерзкого по тем временам замысла у Власты Калаловой, в отличие от Швейцера, естественно, не было. Но судьба свела ее с президентом Томашем Гариком Масариком в Брно, когда он находился там с визитом. Главу чехословацкого государства сопровождала дочь Алиса.
Они там встретились на обеде. И Власта рассказала Алисе о том, что вот у нее есть такой проект, но она не может получить деньги, потому что она женщина. Ей не дают кредиты в банке. Частные лица смотрят на нее как на сумасшедшую. Ну, такая женщина собирается одна, 25 лет ей всего было.
Такие амбиции
завышенные. Да, ей 25-26 лет. Ну, кто же вообще на Восток, куда-то? На Востоке вообще там 10 человек чехов всего в это время было. Она собирается клинику там основать. Деньги не давали. Тогда Алиса сказала: хорошо, я поговорю с отцом. Но если вдруг по какой-то причине отец не поддержит вашу идею, она в это время, Алиса, занималась уже Красным Крестом, и говорит: я постараюсь вам выделить деньги от Красного Креста. Прошло несколько месяцев, и Власта получает приглашение на обед в резиденцию президента и удостаивается личной встречи с президентом Масариком, который с энтузиазмом воспринимает ее идеи, она ему все изложила, понятно. Говорит: хорошо, говорит, я вам даю деньги. Я прямо сейчас пишу своему, скажем так, бухгалтеру, моему личному, чтобы он выдал вам определенный кредит. Это вот просто вам на обзаведение, вот с самого начала. И потом вам будут еще поступать деньги.
Не прошло и двух месяцев, как предприимчивая молодая врач приобрела первое необходимое оборудование и отправилась в Стамбул, а оттуда в Багдад. И ей действительно удалось основать там клинику и даже проработать долгих 7 лет, пока она не заболела сама.
Одна. У нее не было никаких помощников. Скольких она не пыталась пригласить людей из Чехии, своих бывших коллег, студентов, чтобы они приехали, поддержали ее каким-то образом. Никто не хотел ехать. Она со всем справлялась сама. Причем справлялась на таком уровне, что она стала лечащим врачом королевской семьи в Ираке. Вот такая вот у нее была совершенно фантастическая судьба. Но опять же, судьба ее здесь, там она процветала, там она была признана. Когда она вернулась в Чехию. Вернулась она накануне войны с мужем, итальянцем и 2 детками. И, в общем, она не собиралась заниматься особенно врачебной практикой. Она писала статьи в журналы. Во время оккупации она уехала опять вместе с семьей со своей в свой маленький родной городочек. Там чуть-чуть практиковала. То есть она уже не была той. Она оторвалась от этого Востока, от своего великого дела. Но это бы ее вполне устраивало, потому что она занималась переводами, писала, переводила медицинскую литературу и собиралась жить совершенно спокойной жизнью.
До мая 1945 года, когда немцы отступали через ее родной город Бернатице и устроили расправу над местными жителями.
И просто в порыве злобы, что все проиграно, все потеряно, расстреливали всех, в том числе расстреляли ее мужа и 2 детей. Сама она чудом выжила и, собственно, доживала вот уже свою жизнь в этом маленьком городке, оставив медицинскую практику, преподавала языки, многие все. 11 языков она знала. Единственный язык, на котором она никогда больше не говорила, это был немецкий, потому что такой был силой удар, нанесён по ней.
Власта Калалова скончалась в феврале 1971 года в больнице города Писек. Президент Вацлав Гавел в 1992 году посмертно удостоил ее орденом Томаша Гарика Масарика за выдающийся вклад в развитие демократии, гуманизма и прав человека. В 2007 году чешский сенат внес ее имя в список всемирно известных женщин.
На этом передача русской редакции «Радио Прага» завершена. Не забывайте посещать наши странички на Фейсбуке и в Твиттере. Ваши письма присылайте нам по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Ждем ваших писем и по электронной почте russkii@radio.cz. Вы слушали Радио Прага. В студии с вами прощается Ольга Васенкевич.